34. Нина. Колесо закрутилось, золотые и зеленые панели кружили так быстро, что сливались в один цвет. Затем оно замедлило ход и остановилось, и какое бы там ни выпало число, должно быть, оно оказалось удачным, раз люди так радостно завопили. В комнате игорного дворца было невыносимо душно, и голова Нины сильно чесалась под париком в форме колокола, который ничуть ей не шел. Довершало образ безвкусное платье. В кои веки Нине не хотелось привлекать внимание. Девушка прошла незамеченной к первой точке на западном обруче, потом ко второй, а затем направилась в восточный обруч, делая все возможное, чтобы оставаться невидимой в толпе. Та сильно поредела из-за блокад, но людей ничто не остановит, когда дело касается удовольствий. Девушка заглянула в игорный дворец в паре кварталов к югу от этого. Ее работа на вечер почти закончилась. Каз вдумчиво отнесся к выбору заведений. Это будет ее четвертый и последний пункт назначения. Улыбаясь и радуясь вместе с другими игроками, Нина открыла стеклянный контейнер в кармане и сосредоточилась на черных точечках внутри нее. Чувствовала исходящий от них холод, ощущение чего-то большего, чего-то инородного, взывавшего к силе внутри нее. Девушка замешкала лишь на секунду, слишком хорошо помня зябкость морга и зловоние смерти. Она помнила, как стояла над трупом мужчины и сосредоточивалась на обесцвеченной коже вокруг его рта. Раньше она использовала свои способности, чтобы заживлять или разглаживать кожу, придавать румянец щекам, но тогда Нина сконцентрировалась на тех гниющих клетках и направила тонкую оболочку омертвевшей плоти в стеклянную пробирку. Затем спрятала ее в черный бархатный мешочек, и теперь она стояла в этой шумной толпе, наблюдала за яркими цветами колеса и чувствовала вес этого мешочка, свисающего на серебряном шнурке с ее запястья. Девушка наклонилась, чтобы сделать ставку. Одной рукой положила фишки на стол, другой открыла пробирку.
«Пожелайте мне удачи», — обратилась она к крупье, позволив открытому мешочку задеть его руку. Мертвые клетки высыпались на его пальцы и размножились на здоровой коже. Когда он потянулся к колесу, его пальцы уже почернели.
«Ваша рука!» — воскликнула женщина. «Вы чем-то испачкались!»
Он потер руку об вышитый зеленый жилет, словно измазался в обычных чернилах или угольной пыли. Нина пошевелила пальцами, и клетки поползли по рукаву к вороту рубашки, расплываясь черным пятном на его шее, челюсти и вплоть до нижней губы. Кто-то закричал, и игроки попятились от крупье, пока тот недоуменно оглядывался. Люди за другими столами раздраженно отвлеклись от своих карт и костей. Пит-босс и его прислужники уже шагали к ним, готовясь положить конец ссоре или любой другой проблеме, мешающей работе. Скрывшись в толпе, Нина взмахнула рукой в воздухе, и клетки перепрыгнули на женщину в дорогих жемчугах рядом с крупье. На ее щеке появилось черное пятно, безобразный паучок, сползший по ее подбородку на лебединую шею.
«Алена!» — закричал ее грузный спутник. «Твое лицо!»
Алена зацарапала себе шею и побежала в поисках зеркала, а другие посетители с криками бросились в рассыпную.
«Она коснулась крупье! Это передалось и ей!»
«Что передалось?» «Прочь с дороги!»
«Что здесь происходит?» — требовательно спросил Пит-босс, хлопнув растерянного крупье по плечу.
«Помогите!» — взмолился тот, поднимая руки. «Со мной что-то неладное!»
Пит-босс посмотрел на черные пятна на его лице и руках и быстро отошел, но слишком поздно. Рука, которой он коснулся его плеча, стала безобразного темно-фиолетового оттенка, и мужчина тоже закричал. Нина наблюдала за воцарившимся ужасом, виляющим по игорному залу, как сердитый пьяница. Игроки спешно кинулись к выходу, сбивая стулья и попутно собирая фишки, даже несмотря на угрозу смерти. Столы перевернулись, карты рассыпались, посуда разбилась об пол. Люди мчались к дверям, отталкивая друг друга с дороги. Нина пошла за ними, позволив толпе нести себя прочь из игорного дома прямиком на улицу.
В каждом месте, где она останавливалась, все проходило по одному и тому же сценарию. Сначала страх медленно растекался по людям, а затем резко вырастал в полномасштабную панику. Наконец-то Нина услышала сирену. Ее волнообразный вой снизошел на обруч, делаясь то громче, то тише, и эхом пронесся по крышам и мостовым Кеттердама. Туристы недоуменно переглядывались, но местные — артисты, крупье, лавочники, игроки — переменились за долю секунды. Каз предупредил ее, что они узнают этот звук и откликнутся на него, как нерадивые дети, которых звали домой строгие родители. Керчи — изолированный от врагов остров, оберегаемый морями и огромным флотом. Лишь двух вещей столица боялась больше всего — пожара и болезни. Подобно тому, как огонь с легкостью распространяется по теснящимся крышам города, так и болезнь играючи передается от тела к телу, через гущу толпы и прижатые друг к другу жилые дома. Как и в случае со слухами, никто не знал, с чего она начиналась и каким образом так быстро распространялась. Только то, что это случалось, через дыхание или прикосновение, по воздуху или каналам. Богачи страдали меньше, поскольку могли закрыться в своих величественных поместьях или садах, или же вообще уехать из города. Зараженных бедняков изолировали от общества в полевых госпиталях или на баржах за гаванями. Чуму не остановить деньгами или пушками. Чуму невозможно было ни в чем убедить, и у нее ничего нельзя было вымолить. Только самые юные жители Кеттердама не помнили чуму придворной дамы и плавающие по каналам лодки для больных, где сидели телосборщики с длинными веслами. Те, кто пережил болезнь, потерял детей, родителей, братьев и сестер, друзей или соседей, помнили карантин, тот ужас, который вызывали самые обычные человеческие контакты. Законы, касающиеся чумы, были просты и нерушимы. Если прозвучит сирена, все частные лица должны вернуться домой. Офицеры городской стражи расходились по разным частям, раскиданным по городу. Таким образом, не допускалось распространение заразы по всем полкам. Их выпускали только для того, чтобы остановить мародеров, и за столь рискованные операции офицерам платили тройной оклад. Торговля останавливалась, и лишь лодки для больных, телосборщики и медики могли вольно перемещаться по городу. «Я знаю, чего Кеттердам боится больше, чем шуханцев, фьерданцев и всех бандбочки вместе взятых». Каз все правильно рассчитал. Баррикады, блокады, проверка документов — обо всем этом забудут при угрозе чумы. «Разумеется, на самом деле никто из этих людей не был болен», — думала Нина, быстро шагая по гавани. Омертвевшая плоть распространялась по телам не дальше, чем желала сердцебитка. Позже им придется ее удалить, но никто не заболеет и не умрет. Максимум полежит пару недель в изоляторе. Нина натянула капюшон и старалась не встречаться ни с кем взглядом. Хоть она и была причиной всего этого, а также знала, что чума — это выдумка, ее сердце все равно бешено колотилось, стуча галопом от творящейся вокруг истерии. Люди плакали, пихались и кричали, дерясь за место на плоскодонке. Хаос. Хаос, который сотворила она.
«Я это сделала», — с удивлением подумала Нина. «Я управляла трупами, кусочками костей и омертвевшими клетками». Как это ее характеризовало?
Если у какого-то греша когда-либо и были такие способности, она о них не слышала. Что о ней подумают другие? Ее товарищи-корпориалы, сердцебиты и целители.
«Мы соединены с силой самого Созидания, творения в сердце мира».
Может, ей стоило устыдиться или даже испугаться, но она не создана для стыда.
Возможно, Джель погасил один свет и зажег новый.
Не плевать, был ли это Джель, святые или бригада огнедышащих котят. Мчась на восток, она вдруг впервые за долгое время почувствовала себя сильной. У нее не было отдышки, боль в мышцах притупилась. Девушка зверски проголодалась. Жажда парема казалась далекой, как воспоминание о настоящем голоде. Нина горевала о своих прошлых способностях, о связи с миром живых. Ей претил этот теневой дар. Он казался обманом, наказанием. Но как жизнь связана со всем окружающим, так и смерть. Это была бесконечная быстрая река. Нина окунула пальцы в ее течение, держала в руке вихрь своей силы. Она — королева траура, и в ее водах ей никогда не утонуть.